Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, я вас приветствую. В эфире «Отличная семья». И, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, открытой и доступной. Итак, с вами Татьяна Ваганова. Сегодня у нас особенный день, потому что, наверное, вы в курсе, может быть, вы слышали, что октябрь месяц – это информирование о заболевании спинобифида. И так или иначе, это касается и детей-сирот, поэтому сегодня мы решили поговорить вместе с нашими гостями об этой теме. Итак, что же такое спинобифида, как помогать детям и родителям, и как принимать детей в семью? Вот об этом сегодня вы узнаете от наших замечательных спикеров благотворительного фонда спинобифида, которых я сейчас и представлю. Это Инна Инюшкина, основатель благотворительного фонда спинобифида. Инна, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Это Людмила Цуркан, куратор проекта помощи детям-сиротам по спинобифида. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день.
И, дорогие, с нами еще замечательная гостья. Это приемная мама, мама двоих детей со спинобифида. Извиняюсь, здесь небольшие у меня технические проблемы. Надин, скажите, пожалуйста, вашу фамилию. У меня просто сейчас
Надия Широкова меня зовут.
Надия Широкова. Надин, спасибо, что вы сегодня с нами. Я уверена, что очень интересная будет сегодня информация. Друзья, еще раз обращаю ваше внимание, что у нас сегодня проект, который посвящен информированию о диагнозе спинобифида. 25 октября – это Международный день освещения этого диагноза и помощи людям с ним. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их. Ваши комментарии будем с удовольствием зачитывать в эфире. И вообще, я хочу выразить вам огромную благодарность, вот то, что вы пришли в нашу передачу, рассказать об этом, потому что информация – и это самое главное для того, чтобы мы двигали нашу жизнь вперед и решали проблемы, которые есть у нашего общества. Поэтому информирование – это все. Спасибо вам за то, что вы приходите, информируете. Ну, а мы начинаем, дорогие. И, наверное, мы начнем с Инны, потому что вы основатель фонда спинобифида. И часто так бывает, когда люди слышат о том, что кто-то основывает фонд, направленный на помощь людям вот, по каким-то заболеваниям, сразу возникают предположения, что либо человек сам столкнулся с подобной проблемой, либо в его окружении были такие люди. Поэтому, Инна, скажите вот сначала, почему вдруг вы решили заняться таким делом?
Добрый день всем слушателям. Да, действительно, фонд был основан из личной истории. 11 лет назад у меня у самой родился ребенок с таким диагнозом, с диагнозом спинобифида. И тогда для меня не было нигде информации о том, как его лечить, как его реабилитировать, каким врачам ходить. То есть информации не было, ни одной организации, поддерживающей детей с таким диагнозом, не существовало. Пациентской организации, которая была бы в контакте с экспертным сообществом, тоже не существовало. Вот. И так мне пришла идея это создать, потому что иначе я не понимала, как растить ребенка. Вот. Сейчас уже спустя 7 лет, нашему фонду 7 лет, я радуюсь, потому что у моего ребенка есть врачи любой специальности, по любому профилю. Я знаю, где эксперты фонда, я знаю, к кому обратиться, я знаю, кого спросить. Как минимум для своего ребенка я вырастила врачей, но вырастила через то, что они видели 1000 таких детей. Сейчас в реестре фонда 1500 детей всего. Но нужно понимать, что каждый четвертый ребенок в нашем реестре фонда имеет опыт сиротства. И когда мы это осознали несколько лет назад, мы открыли как раз программу помощи детям-сиротам и поняли, что это дети, которые со спинобифида, они оказываются в сиротских учреждениях, потому что от них отказываются из-за незнания диагноза, из-за сложности диагноза. Но в целом дети со спинобифидом, они умственно и интеллектуально сохранны, они психологически сохранны, они классные дети, они очень эмпатичные, очень коммуникабельные. С ними, вот если бы вы сейчас с ним взаимодействовали, с таким ребенком, вам бы очень понравилось. Он бы сделал вам кучу комплиментов, скорее всего, там, во что-то с вами поиграл. Это обычный такой классный ребенок, но он мог бы быть на коляске. И таких детей в сиротских учреждениях помещают в отделение милосердия с другими детьми, а с инвалидностью. Часто эти дети невербальные, ментально отсталые, и у них нет даже возможности, просто нет шанса развиваться, нет, их не обучают. И когда мы их оттуда, вот Людмила лично может рассказать попозже, когда она их получает вот из этих отделений 15-16-летних детей, не говорящих, хотя у них были все шансы вырасти интеллектуально сохранными. Но это просто ужасная ситуация. А в 18 лет, если обычного ребенка с детского дома выпускают, и он оказывается, ну, условно, все равно на воле, как бы ему дают квартиру, и он на воле, то ребенок со спиной бифида оказывается в психоневрологическом интернате. Это очень страшное место. Я не знаю, есть только пара мест страшнее в мире психоневрологического интерната. Это места, куда приходят люди умирать. И от слова психоневрологическое понятно, в каком они там состоянии. То есть вот также Людмила ведет сейчас такого же ребенка. Это классный парень, ему 18 лет, у него впереди вся жизнь, ему бы девушку сейчас в кино приглашать, да, на коляске, ну и что? А он в психоневрологическом интернате с выживающими уже из ума пожилыми людьми, которые готовятся к смерти. Он вот в этой атмосфере находится. И так находятся все наши дети, которые старше 18 лет. И вот для того, чтобы их оттуда вытаскивать, мы создали эту программу помощи этим сиротам, чтобы успевать их забирать в семьи на ранних этапах, чтобы. Потому что в семье вы дальше узнаете от истории Надии, как может жить ребенок в семье, заниматься спортом, учиться, быть любимым ребенком в семье. И так у него дальше нет уже ограничений, как только он попадает в семью.
Вы знаете, вот вы сейчас рассказываете, Инна, я подумала, как вообще сейчас повезло людям, которые нас смотрят, которые с вами знакомятся каким-то другим образом, у которых есть эта проблема, потому что для них это невероятный ресурс. Люди, которые сами прошли через эту ситуацию, уже готовят какую-то базу, предлагают помощь, потому что вы правильно сказали, энное время назад не было практически ничего, и вообще у нас эта сфера еще достаточно проблематичная, начиная абсолютно вот с разных ступеней, с ментальности, с законопроектов и так далее, с инфраструктуры. Вот я живу сейчас в данный момент в небольшом городе, и я не представляю, каким образом здесь может передвигаться человек, у которого ребенок на коляске. Ну, даже элементарно, вот как спустить его, допустим, с 5-го этажа. Это уже проблема. И ментальность. У нас люди, конечно, не совсем готовы понимать, что другой человек, несмотря на то, что у него есть свои особенности, коляска или еще что-то, он человек, и он хочет жить, и он имеет право жить, и может учиться, работать и быть членом нашего общества. Ну, хорошо, раз вот вы так подключили уже Людмилу, да, сделали фокус на именно программе по детям-сиротам. Людмила, я вас приветствую еще раз. Спасибо, что вы этим занимаетесь. Давайте вот буквально два слова. Мы часто это делаем в наших эфирах, потому что нас слушает разная аудитория. Это люди, которые сами приемные родители, кандидаты в приемные родители, и иногда те, которые как бы то ни было, но интересуются этой темой. И все-таки встает вопрос иногда, а что же такого страшного и плохого в детском доме, особенно когда делают некоторые репортажи и рассказывают, какие там идут видоизменения тоже в этой структуре. И, в принципе, человек смотрит, ну, обычный человек, который далек от этой темы, видит, да, дом есть, крыша над головой есть, взрослые есть, он ухожен, он откормлен, и значит, все хорошо. Вот давайте буквально два слова, почему все-таки в детском доме нехорошо.
Нет, все хорошо в детском доме, и я знаю многих директоров, главврачей, сотрудников, воспитателей детского дома, перед которыми просто снимаю шляпу.
Это я даже не о них, да, то, что они там мучают в подвале кого-то.
Просто как бы доказано опытным путем. Мальчик Ваня, 13 лет, диагноз спинобифида, живет в детском доме, чудесном детском доме, московском, даже не региональном, даже не деревенском где-то в регионе. Москва. Он, вы понимаете, самое лучшее. И мальчик Илья, который живет в семье. Это просто очень свежие истории, вот, которые случились со мной на этой неделе. Я общаюсь с мальчиком, оба интеллектуально сохранны, у обоих диагноз спинобифида. Я общаюсь с мальчиком Ваней, Он очень общительный, коммуникабельный, он может поддержать любой разговор, но насколько беднее его речь, насколько ему тяжелее выражать эмоционально свои эмоции, чувства, мысли формировать. И мальчик Илья разговаривает со мной деепричастными оборотами, рассуждает со мной по поводу своих планов на будущее, рассуждает о том, как он будет заниматься спортом и уже сейчас, что он делает для того, чтобы там какие-то были достижения в спорте. У Вани интересы, что вот мы лепим из пластилина, у меня подружки в красивых платьях там по нашему детскому дому. И из самой большой мечты, что я вот люблю такой самолетик, на котором лечу из этого детского дома. Ну, просто такие, ну, разница налицо, как говорится, при абсолютно одинаковых стартовых таких позициях у ребят.
Да, то есть, дорогие, я хочу, чтобы вы услышали, что при всех изумительных условиях детских домов где-то, вот даже больно слышать, что да, Москва самое лучшее место, а остальное не лучшее. Это правда. Так вот, даже какой бы ни был шикарный там детский дом в Москве с разными условиями, пусть он там будет есть даже с золотого блюда, но социализация и развитие ребенка нормальное проходит только в семье. Только в семье. И это совершенно, да, не умаляет, правильно вы сказали, работников этой сферы. Им огромный поклон, тем, кто действительно кладет на это жизнь и детей любит и вкладывается в них как только может. Но просто сами условия, и плюс еще с учетом того, что каждый ребенок – это личность, это вселенная, это индивидуальность. И, конечно, здесь нужен именно особый уход и внимание каждому ребенку. Это можно получить только в семье. Да, Людмила?
Любовь. Понимаете, каждому человеку нужен человек. Конечно. Не меня любят все это нянечки, воспитательницы и директора по очереди. И там потенциальные родители, которые приходят, говорят, нет, тяжеленький, не возьмем. А еще через неделю следующий взрослый. Нет, каждый человек должен знать, что его любит другой человек. Он любим. Любовь – это самое главное, что должно быть в жизни любого человека, каждого. Неважно, сирота, инвалид, женщина, мужчина, ребенок, взрослый. Равные условия для всех.
Абсолютно согласна. Людмила, вот здесь Инна сказала, что вы приезжаете в детские дома, общаетесь с детьми. А что в результате этого общения? То есть вы приезжаете туда с какой целью?
Рассказываю. У нас целая программа «Консилиум» в центре спинобифида. Перед нами стоит задача. Канацентр открылся в июне 2023 года. Вот буквально только-только. И у нас стоит задача всех детей, которые находятся в сиротских учреждениях, детских домах, интернатах, привести на этот консилиум в Москву, обследовать их. Преследуем несколько целей. Во-первых, мультидисциплинарная команда врачей, все там нейрохирологи, нейроурологи, проктологи, ортопеды, психологи, все обследуют этого ребенка. Мы понимаем, каково состояние здоровья ребенка на данный момент и как его вести дальше по здоровью. Во-вторых, я вижу ребенка, когда мне звонят потенциальные родители, я рассказываю об этом ребенке не потому, что я прочитала его анкету в федеральном базе данных, а потому что я видела этого ребенка, я общалась с ним, я знаю, какие у него привычки, что он любит, какой у него характер, какой у него уровень развития. То есть, понимаете, да, все, у нас родитель потенциальный получает информацию абсолютно правдивую. Мы приглашаем...
Людмила, то есть об особенностях тоже рассказываете, потому что, когда читаешь анкету федеральной базы данных, там все отличники, любят спорт и прекрасно все общаются друг с другом. А мы же понимаем, что даже обычного ребенка с кровной семьи, ну, нельзя вот вообще подвести под такой стандарт. Конечно, родители должны знать все нюансы.
Нам возвраты не нужны. Взял ребенка, потому что там на эмоции схватил, понес, а потом оказывается, ребенком-то заниматься надо. Он не такой простой. Потом мы приглашаем чудесного фотографа, который делает очень классные снимки детей. И опять же, родители видят детей не по фотографии по федеральной базе данных, а реальную картинку на классных фотографиях. И еще есть такая история, у нас формируется команда больничных нянь, потому что ребенок семейный ложится в больницу с мамочками, а ребенок сирота, Ему даже некому успокоить его, когда ему сделали укольчик в пальчике, он плачет. Вот у нас для этого есть больничные няни. И мы сейчас... такая у нас идея, которая сейчас выстреливает, даже боюсь говорить это вслух, когда потенциальная мама ложится с малышом в больницу в качестве больничной няни, и там у них возникает химия, она узнает из первых рук, от самых крутых специалистов, врачей, про здоровье ребенка, она учится там ухаживать за ребенком с диагнозом спинобифида, и, в принципе, они выходят из больницы уже так, с семьей. Осталось только пойти в аптеку, в опеку и подписать согласие.
Желаю, чтобы получилось, да, это направление. Скажите, пожалуйста, Людмила, вот этот проект, это направление, сколько времени существует и сколько получилось создать семей?
Помогу Людмиле сейчас в этом моменте, потому что Людмила работает только полгода в фонде, чуть больше полугода. И за этот период с ее поддержкой нашло семьи около 20 детей со спиной бифидо. Нужно понимать, что это дети
потрясающе.
За полгода. Любой профессиональный фонд вам скажет, что это очень большие результаты.
Поэтому... Это правда, да. Это очень большие результаты.
Потому что мы говорим с вами не про здоровых маленьких детей, это дети разного возраста, разного состояния. Вот. А до этого в среднем, так как сам фонд работает уже 7 лет, у нас в год примерно уходило 10, 15, 13 детей. То есть это были показатели по году. Вот сейчас уже за полгода у нас 20 детей, и это какие-то невероятные результаты.
Это правда. Пусть и дальше они будут такими, и даже больше. Желаем вам этого искренне. Инна, давайте мы все-таки скажем буквально... Две фразы о том, что же такое спина бифида, что это, как это проявляется в жизни ребенка, эти особенности.
Спина бифида – это врожденная патология нервной трубки. Она формируется у плода на самых-самых ранних сроках. Вот как только еще нету даже ребеночка, а есть такая тоненькая нервная трубочка, она не закрывается окончательно. И вот это позвоночник будущий. Бывают совершенно разные уровни поражения. То есть вот как сильно она не закрылась. Да? Например, у моего ребенка очень высокая степень поражения, у него вообще не шевелятся ноги, нет опоры, чувствительности в ногах. А есть дети, которые могут ходить, но, например, немножко прихрамывать. То есть уровень поражения бывает разный. А эту патологию совершенно точно можно выявить на ранних сроках беременности еще. Это тоже очень важно. И мы делаем очень много работы для того, чтобы научить врачей выявлять патологию на ранних сроках. И когда мы выявляем на ранних сроках, это в том числе профилактирует и отказ от ребенка потом. Потому что одно дело, когда мама узнала на очень ранних сроках. В случае, если она сама это принимает решение, на ранних сроках можно сделать прерывание беременности, можно сделать внутриутробные операции. Это тоже какой-то космос космический, совершенно новейшая фетальная хирургия, когда делают операцию ребенку внутриутробно, внутри матки беременной женщины. Зашивают спинку ребенку, зашивают матку, беременная продолжает ходить и вынашивать этого ребенка дальше, а ребенок уже развивается по другому способу и рождается более здоровым.
Чудо это какое-то, правда.
Космос. Таких операций сейчас сделано около 80 для женщин из России, около 50 уже в нашей стране такие операции проводятся, они бесплатно, они по ОМС, это вот если мы на ранних сроках выявили. Ну и важно, что если мама знает, что у нее такой будет ребенок, она уже готова к этому. И тогда, когда он рождается, она с ним занимается. А когда мама узнает это на родильном столе, когда вот рождается ребенок, у него тяжелая патология, ей об этом сообщают. Причем вопрос, как сообщают, что именно сообщают, что им, так как это редкая патология, в этом году нас внесли в орфанные заболевания, наконец-то, ура, это наша большая победа. Минздрав признал, что мы орфанное заболевание. И тогда вы понимаете, что, например, в каком-то городе Липецке акушер, который родил ребенка со спиной бифидо, видит его, возможно, впервые в жизни. Что он может сказать об этом ребенке, о его будущем, о его состоянии? Только те какие-то конструкции, которые есть в его голове, когда он обучался, возможно, там 20 или 30 лет назад, чтобы тогда дети со спиной бифидо вообще могли не выживать. И вот он как-то эту информацию пытается донести до мамы. И если у мамы не было времени изучить эту информацию, связаться с фондом, поговорить с врачами, с мамами уже подрощенных детей, то она может принять решение об отказе от такого ребенка. И мы встречаем таких детей, там, ребенку годик, полтора-два вот сейчас. Дети бегают своими ножками, но от них отказались, потому что, видимо, как-то сообщение было маме послано вот в таком виде, что мама не смогла это, оставить ребенка себе.
Давайте уточним, что это заболевание остается с ребенком на всю жизнь.
Спина бифида не лечится, да, как заболевание, да. Оно не излечивается, потому что это заболевание, как бы это поражение спинного мозга. Но сейчас в мире еще не научилась это решать. Угу. Да.
То есть человек на коляске всю жизнь.
Зависит от поражения. Если поражение невысокое, то может быть не коляска. Ребенок может с какими-то представлениями ходить. Да. Вот. Это правда. Да, человек на коляске всю жизнь. Но для меня это, знаете, вот мы недавно разговаривали с врачами. И они говорят, вы проповедуете рождение таких детей. Я не проповедую рождение таких детей. Но такие дети...
Интересно.
Ну, он очень сильно за то, чтобы было все-таки прерывание, и такие дети не рождались. Я тоже за то, чтобы дети рождались здоровыми, честно. Но они рождаются уже такими. И когда ребенок уже родился, можно пойти путем, как бы делалось раньше, там, спрятать его в пятиэтажке на верхнем этаже, никому не показывать, в дальней комнате, куда не выводить из дома. А можно сказать, классно, это парень, вот у меня у самого ребенка 11 лет, классно, у меня парень на коляске. Отлично, он вот уходит в школу, потом он пойдет на занятия в бассейн, потом у него там девушка, он ей сегодня цветы должен купить, подарить. Потом мы войдем с ним в путешествие. Он тоже достоин жить нормальную жизнь, несмотря на то, что он на коляске. Вот мы как в фонде поддерживаем детей, которые уже родились. Все, они уже родились. Мы должны дать им нормальную, достойную, качественную жизнь.
Абсолютно с вами согласна, абсолютно. Мне кажется, это такой атавизм просто в ментальности. Как раз считать, что если человек отличается чем-то от себя, то он должен сидеть как Рапунцель в какой-то высокой башне и абсолютно не проявлять себя. Это неправильно, это ненормально. Человек должен жить... Человек должен реализовываться, должен развиваться, и не нужно на него при этом смотреть и показывать пальцем. Ну, надеюсь, что мы до этого как-то еще эволюционируем, вырастем. Но спасибо вам, потому что именно как раз вы занимаетесь этим, как пионеры, и благодаря вам уже какое-то количество людей, во-первых, будут знать об этом, будут по-другому смотреть на эту ситуацию и поддерживать приемных родителей и тех же самых детей. Ну, давайте мы как раз сейчас к приемным родителям и перейдем. Надеюсь, я с удовольствием вас сейчас подключу к разговору, тем более, что нам присылают сообщения разного калибра, я имею в виду хорошего, хорошего пока никакого направления в сторону их не должно быть, вот как вы сейчас сказали, да, там надо беременность прерывать, нет. Вот, пишут здесь благодарности тоже за вашу деятельность, и вот Марина здесь прислала сообщение, оно большое, поэтому я так коротко как бы сейчас скажу. В общем, смысл в том, что значит, Марина, она прошла ШПР, готовится тоже стать приемным родителем, и на ШПР им предложили как бы некое такое, ну не условие, а как некое размышление, то есть каких бы детей вы не взяли сейчас, то есть каким детям вы не готовы. И часть родителей ответили, что не готовы к детям с ментальными нарушениями, а часть, что вот к проблемами, связанными, да, вот и спинобифиды тоже сюда подходит, то есть позвоночник, ноги и так далее. Вот. Я думаю, что, наверное, это связано, с тем, что в нашей стране все-таки достаточно проблематично воспитывать подобного ребенка. Еще раз говорю, начиная с инфраструктуры, заканчивая, опять же, поддержкой и ментальностью. Но вот мы сейчас у Надин спросим. Надин, вы мама двух таких детей. Уверена, что сейчас все, кто нас смотрит, вас сразу отнесли к матери-героине, потому что люди смотрят на вас и говорят, ну вообще, как человек решился? Вот мы вам аплодируем, но сами мы в эту тему входить не хотим, даже если учимся на ШПР. Вы как в нее вошли?
Я хотела сказать тоже спасибо всем организаторам фонда, потому что когда вот Мишка появился у меня, да, не было фондов, ну, просто как бы, ну, моей энергии, например, хватало на то, что я безинформационно могла действовать. А, конечно, если ребенок родился, это для мамы, наверное, ну, такая шок-то гораздо более сильный, когда это, чем это когда сознательно. Они, им, конечно, действительно не было никакой поддержки. Да, то есть и врачи пугали, и есть вот эти фразы, которые, ну, при том, что я очень много с хорошим сталкивалась, да, чтобы не подумали, что... Но вот были фразы, где вы взяли, ну, вот, вот в таком там ракурсе. Мне просто это немножко смешно, потому что, ну, извините, завтра кирпичная голова кому-то упадет, да, то есть как бы сядешь на ту же коляску, и, ну, какие могут быть это? Но никто со зла это не говорил. Это вот как бы, наверное, самозащита себя, что, ну, вот вы тут из себя благотворительность устроите, а мы вот обычной жизнью хотим жить. Конечно, должен быть потенциал, да, то есть потому что без потенциала возьмешь, ну, обратно вернешь, не дай бог, еще что-то, да, то есть как бы там поведешься на это. Ты должен осознавать. Ну, вот для меня, например, я им больше благодарна, чем они мне, например, ну, потому что мы жить-то начали, да, то есть как бы больше, когда они появились. ну, более вот ты начинаешь понимать, зачем ты вообще, ну, живешь. Свои дети были, да, то есть растили, это все в порядке вещей. А здесь вот как-то, ну, а получилось случайно. То есть я когда, ну, как бы, говорит, влюбилась в Мишу, я не знала, что заболевание еще и в такой форме, да. То есть просто уже потом, ну, у меня даже мысли не было, что, ну, как вот, что, что-то по-другому. Я еще быстрее стала ускоряться, да, то есть как и хотела, еще боялась, что вдруг кто-то заберет. То есть у меня
как
вот
интересно, Надя, а вообще как мысль пришла стать приемным родителем? Вы жили себе тихо, спокойно, с семьей, не было никаких проблем, и вдруг вы решили
абсолютно
просто
верно,
подойти к краю пропасти.
Не-не-не, мы занимались, ну, касаемо моей работы, немножко волонтерством, да, и это вот немножко с этой деятельностью, и пока ты не сталкиваешься с определенным ребенком, ну, вот как про няню там говорили, да, то есть ты целек, и все уже как бы, да, то есть уже расстаться ты не можешь. Так же и здесь где-то примерно так получилось, да, то есть ты видишь ребенка, и уже, ну, у меня не было вообще никаких мыслей. Даже если бы мне, наверное, сказали, ну, заранее, я бы не поверила. Да, то есть, а еще больше не поверил бы мой муж, да, то есть, который сейчас мать-перемать, там, понимаете, я рядом не стою, какой он там, это, отец-герой, да, то есть вот он так, ну, вообще как бы водворился в эту жизнь, и, по-моему, ну, другой себе уже не мыслит. Поэтому бояться-то не надо. Это такие же дети, и при том, что действительно они какие-то удивительные. Вот они у меня оба с хороших, ну, домов ребенка, там, детдомов, да, то есть их любили. Ну, конечно, это не то, все равно не то. Они там все равно, я вижу, вот эти и качаются, и там какие-то неврозы, все, наверное, у обычных семей тоже это есть, но это присутствует все, да. Ты хоть тут 10 раз заобогревай, вот это остается, вот эти первые 3 года, которые, они, конечно, сказываются. Да, то есть,
да, Надя, как раз спасибо, я как, хочу сделать на этом акцент. Друзья, вот представьте себе, что у вас сейчас просто, вот вы, допустим, находитесь себя дома, пьете чай или на работе, и вдруг приезжает кто-то, вас загребает без вашего абсолютно на то согласия, осознанности, и везут в непонятно каком-то направлении, привозят вас в какой-то дом, где в комнатах сидят тоже взрослые люди, и это с учетом того, что мы все-таки взрослые. Мы все-таки взрослые как-то. А вот примерно что-то происходит с детьми, когда их и изымают из семьи, или когда каким-то другим способом они попадают в детский дом, и это просто ужас и страх, несмотря на то, что там будут разрисованы стены и мягкие подушки, и игрушки. Страшно. Страшно, потому что ты государственный. Это все равно, что... как сравнить с мебелью, допустим, со шкафом, со столом. Но это мебель, а это человек, государственный человек. В каком смысле, конечно, спасибо, но в другом страшно. Да, Инна?
Прямо сейчас происходит такая ситуация, когда ребенка изымают из семьи, ребенка приемного изымают из семьи, и нам всем, всему фонду, мы прямо не дышим, нам страшно, что этого ребенка снова вернут в систему, мы ищем, пытаемся найти максимально быстро ему замещающую ресурсную семью, чтобы он не попал снова в детский дом, потому что, ну, получается, да? Да, потерял уже 2 мам, ну, кровную маму, теперь его изъяли из приемной семьи, а ребенку еще 3 лет нет. Ну, то есть там опыт жизненный уже такой. И это, конечно, очень сложная история.
А информация об этом ребенке есть у вас на сайте?
Информация есть, да? В наших соцсетях есть активно, Людмила курирует сейчас, и мы очень прям экстренно пытаемся найти.
Дорогие, пожалуйста, подключитесь к этому, посмотрите информацию, может быть, вас это заинтересует, сделайте репосты, скажите своим близким, друзьям, кто в этой теме. Давайте присоединимся и поможем ребенку найти семью, это очень важно. Пожалуйста.
Это соцсети фонда «Спина Бифида», мальчика зовут Артем, он там малышонок до 3 лет.
Дорогие, да, давайте подключимся. Надя, ну вот я хочу вас спросить, вы же из города Выборга, да, правильно?
Ну да, ну мы Выборг, Санкт-Петербург, вот так живем, да, потому что
понятно.
Дом
понятно.
У нас...
Ну, скажем, уже не Москва, так. То есть у вас обычная российская инфраструктура, да. Бандусы, построенные около магазина, на которых невозможно взобраться, если ты не альпинист. Опять же, вот вы, например, в частном доме живете или вы... в квартире.
Ну, мы как бы в Выборге у нас частный дом, и мы...
Частный дом, ну, вам уже немножечко полегче, да.
А в Питере? Вот, нет, ну, мы 4 дня находимся в Питере, потому что их надо развивать, а у нас есть возможность, город рядом, и, ну, возможность, в смысле, приближенность к мегаполису, там, конечно, больше возможностей, поэтому мы на 2 города живем, это, ну, немножко дурдом, но ничего, зато они у нас привыкли ни к одному месту, да, то есть они у нас привыкли срываться, да, переезжать.
Немножко это еще слабо сказано. Ладно, вот когда вы решились на то, что будете брать ребенка со спинобифидо, вы как-то писали себе список о том, что какие будут проблемы, ну, окружающие, ладно, их мнение, хотя это тоже бывает неприятно, когда на твоего ребенка показывают пальцем, опять же, вот спуск, врачи, лекарства, вы себе как на эти вопросы отвечали или не отвечали? Потом
нет,
они
уже стали вникать. Я, если честно, вообще считаю, что жизнь не запланируешь, да, то есть примерно, конечно, я понимала, что, да, то есть мне не надо, я могла какую-то возможность не пойти на работу какое-то время, пока там ребенок первое время пройти обследование, пройти операции. Ну, какие-то были у меня в уме какой-то план чисто для реабилитации ребенка. Да? То есть, ну, сказать, что я там сидела, подсчитывала, как и что, я решила, как будет, так будет. Да? Потому что, конечно, определенные неудобства возникнут. Да? То есть тут иллюзии никак себе рисовать невозможно. Да? То есть другое дело, что ты за полгода-то привыкаешь к этому, адаптируешься, и все же в голове. Если ты из этого не делаешь эпопею, да, то есть ты потихонечку, у тебя меняется общество, меняются люди, меняется вообще все. Одновременно ты приспосабливаешься так, что и старое не теряешь, потому что оно нужно, потому что все-таки денежный вопрос, хотя государство сейчас очень неплохо помогает. Он стоит, да, то есть, потому что хочется им больше, да, то есть там и реабилитации и всего дать. Ко всему, и Бог даст. Поверьте
Надя,
мне.
Надя, смотрите, хорошо, хотя можно об этом, да, поговорить, но, может быть, мы это сделаем в следующий раз. Вот вы сейчас сказали, что ваш муж, он мать-героиня, но это, наверное, не с самого начала случилось. Вы когда ему об этом сказали, его реакция какая была? Он в обморок не упал?
Да, пытался.
Хорошо,
да,
что первый, сидел.
Да, первый, второй. Ну, я как бы, ставила всегда как ультиматум, да, то есть... Но очень быстро. Это недолго было. Это не так, что он месяц ходил, потом... Ну, я же человека-то тоже знаю. Я же понимаю, что качество человека, да? То есть другое дело, что, конечно, мы там уже как бы по возрасту были так, что можно и для себя пожить, как он говорил. А получается, сейчас для себя пожить вообще можно забыть?
Но вы предложили лучший вариант. Пожить не для себя, пожить вот для...
Вот это все на практике оказалось, что я предложила лучший вариант. Да? В тот момент человек от стабильности уходит всегда с трудом. Да, но теперь все, да, теперь, конечно, там поохать он может, но так радостно поохать. Вот сейчас он в Уфе, например, с ребенком, с Мишей, со старшим, да, то есть на соревнованиях, да, то есть он везде там, импресарио у него и там везде, то есть он активный, его активность...
Вы поехали это... на танцевальные сборы, да, сейчас все поехали?
Да, у них соревнования в Уфе, вот они как раз в гостиницу сейчас селятся, да, то есть, и это, понимаете, да, то есть он...
Он ездит на сборы, на соревнования, выступает, берет медали, про него пишут статьи, интервью дает.
Я ему говорю, где бы ты нашел все это дело, а он же еще и нуждается ребенок-то в тебе, потому что наши-то с 11 лет где-то примерно от тебя отходят, да, то есть, ну, у них самостоятельность. И если я, например, не сильно против, когда они отходят, то он-то за ними долго цеплялся, за нашими, да, то есть это. А теперь он прямо вот, ну, весь, понимаете, еще непонятно.
Ну, в общем, ваш ребенок доживет полноценной жизнью. Надин, ну вот скажите честно, были у вас периоды сомнений, каких-то вопросов, потому что вот сейчас вас послушать, кажется, вообще все настолько идеально, все розово, но ребенок со спинобифидо, ничего страшного, маленечко так полгода, и все, мы уже присоединились, и муж супер, мама. Давайте все-таки немножко реальности. Нет, хотя я не знаю, может быть, у вас действительно все так и было.
Ну, здесь есть всегда страх за них больше, да, хотя ты понимаешь, что страх – это бесполезно, потому что любой ребенок поможет попасть в любую ситуацию, и совершенно здоровый, и это, поэтому лучше не придумывать просто. Да, там текущие плановые операции и все остальное надо делать, надо заниматься, но ну, сейчас еще при количестве фондов и при всем остальном, если ты ну, не лежишь, а занимаешься этими детьми, да шикарно они могут жить, да, то есть как бы и государство достаточно стало спонсировать, и можно добиваться через юристов, если что-то не получилось. Но другое дело, это, конечно, и время, и ты по-другому себя должен вести, но ты же не для себя это делаешь, и поэтому ты его делаешь более активно. Я всех, кого я знаю, да, вот кто берет детей, это спинобифид, да это еще сказка по сравнению с тем, кого берут. И берут не потому, что государство платит, а берут и поднимают таких детей, и такие чудеса происходят. Мы же в чате вот этом совместном. Я иногда просто думаю, откуда у людей в таком возрасте такие мудрости? Поэтому спинобифиды, это мне кажется, что мы вообще прекрасные дети. Как у меня муж говорит, я когда в школу прихожу, думаю, Мишка-то у нас здоровый. Да, то есть, ну, потому что мы же в
коррекционной... У вас дети учатся в обычной школе или как? Это, или начально. Семейное обучение?
Нет, сейчас мы перешли на семейное, потому что переходный возраст все-таки дает, ну, как в любом вот, диагнозе, переходный, он немножко... усугубляет, скажем так, моменты, да, и их надо решать. Еще вот как вот, ну, как любой переходный, да, то есть у нас больше он все-таки к здоровью. И мы его вот, начальную школу он закончил, сейчас перевели это семейное обучение, потому что мы просто не успеваем и тренировки, и здоровьем заниматься, и учиться. Конечно, когда ты... Ну, пандемия нас этому научила, мы бы сами не научились. У нас все по плану, да, то есть это... Благодаря пандемии мы поняли, что можно немножко по-другому, хотя в планах у меня, что через какое-то время он вернулся бы в школу, потому, ну, хотела бы я, да, то есть, ну, сейчас я понимаю, что надо выбирать, и мы выбрали пока так.
Ну, вот. Хорошо, я что действительно есть варианты, есть поддержка. Людмила, я вас хочу спросить, вот вы занимаетесь как раз соединением ребенка и родителя, вот мы уже сегодня объявили о ваших результатах потрясающих 20 семей, это действительно очень здорово. Вот ваши родители, ваши кандидаты, какие больше всего вам задают самые популярные вопросы, именно связанные со страхами?
А будет
что ребенок, им беспокоит?
Будет ребенок ходить или не будет ходить? А потом они понимают, что это вообще не важный вопрос. Когда они начинают погружаться в тему, они понимают, что это не важно. Это все равно, что, знаете, спросить там, а мой ребенок будет ходить в очках или когда-нибудь он сможет снять очки? Да я всю жизнь ношу очки. И что? Когда-то на людей в очках тоже пальцем показывали. У моей дочери лопоухие уши, а у Инны сын ездит на коляске. И что? Они живут полноценной жизнью. А Матвей даже больше путешествовал.
Но это мы с вами понимаем, да? Многие люди как раз этого не понимают, в этом-то и проблема, потому что они отравляют родителям.
С кандидатами мы это им объясняем. А они говорят, а я возьму такого ребенка, а что я с ним буду, как я узнаю, как его лечить, куда его нести? И я рассказываю, что вам нужно ребенка полюбить. А все вопросы, которые возникают, вы задаете нам. Юридическая помощь, юридическая поддержка от фонда, медицинская поддержка. Я уже рассказывала про консилиум, это касается ну, всех детей, которые приняли семьи, обязательно консилиум. Наш эрготерапевт приходит в эти семьи, неважно, где семья живет. Это Краснодар, это горячий ключ под, или это там какая-нибудь, ну, там, неважно, самые отдаленные уголки. Вот в деревню Аяш ездила наша эрготерапевт буквально 3 дня назад, потому что у ребенка были проблемы по медицине. В спорт, творчество, психологическая поддержка. Когда родители обращаются к нам, я им рассказываю, что они не одни. Все. Если они обратились в фонд и стали подопечными фонда, это на всю жизнь.
Мне кажется, это и есть ключевой момент, потому что здесь ресурсы с разных сторон, и родитель понимает, да, что он не будет один на один справляться с этой коляской, которую он спускает там с 5-го этажа. Есть помощь, есть поддержка. Ну, и не знаю, как решится вопрос с 5-м этажом, но другие вопросы могут решиться, и это важно. Инна, вот у вас хочу спросить, у вас и сыну сколько лет?
11.
11 лет, вот он на коляске. Вы сталкивались с негативом окружающих людей в обществе, в школе? Если он учился в школе или учится?
Сейчас учится в школу. В школе он учится в частной Монтессори-школе, которую я сама создала, и он не учится, поэтому там он с негативом не сталкивался. У него немножко обратная ситуация, у него там гиперопека, потому что мама была директором школы. Вот. Но в целом, вы знаете, здесь такая важная тема, она больше касается, мне кажется, не приемного родительства, а ну, как бы кровного, что все зависит от состояния мамы, от нашего психологического состояния. Если внутри меня есть тотальное принятие ребенка таким, как он есть, и я радуюсь, что у него крутая немецкая дорогущая инвалидная коляска, наконец-то мы ее получили. И ну, как бы, никто в жизни не покажет на меня пальцем и не скажет, а если и скажет, я даже не обращу на это внимания, потому что я принимаю ребенка таким, как он есть. А если мама выходит на улицу с коляской, и ей стыдно, ей страшно, особенно это может касаться мамочек, когда они живут в маленьких городках, и всю жизнь здесь одноклассники, тут общественное мнение, оно всегда давит, это так сложно, то, конечно, любой взгляд, он будет казаться, что, ой, вот сейчас она посмотрела на меня как-то не так. У меня, к счастью, к сожалению, столько дел, потому что помимо моего ребенка у меня есть еще несколько организаций, есть фонд, есть куча сотрудников, что мне некогда отслеживать, какими взглядами на меня смотрят окружающие люди, точно. Вот, я их организовываю, чтобы они мне везде все помогали быстрее, потому что я все время тороплюсь куда-то. Вот, и я не обращаю внимания на эти взгляды. Но
а если часто... посмотреть... Да, договорите, пожалуйста. Угу.
Я часто слышу обратную историю, что я, наоборот, вдохновляю. Потому что я своим примером и примером вот, путешествия со своим ребенком, мы очень много путешествуем, мы очень много ездим везде. Для меня не существует недоступной среды. Вот вы говорите, что есть недоступная среда, для меня ее не существует. Я еду везде, где я хочу. Я звоню заранее, говорю, я приеду с ребенком на коляске, готовьтесь. Все, дальше это ваша проблема. Будь то театр, бассейн, репетиционный центр, неважно что. Это ваша проблема. Если у вас нет пандусов, встречайте меня с охранниками, поднимайте, организовывайте процесс. Это ваша проблема. Но это мое состояние. И если они мне скажут «нет», я тут же звоню нашему юристу, а тут прокуратура, и тут вас уже сажают или не сажают, а заставляют организовать доступную среду в вашем бассейне, например, да? То есть я точно уверена в своих правах. К сожалению, очень много мам переживают за это, они боятся отставить права свои, права своего ребенка, не посещают школу, потому что в школе нет доступной среды. Вот, ну, как бы я все открываю просто, ну, как бы я открываю, вы должны организовать это моему ребенку, все, я приду завтра в 9, все, до свидания, и ухожу. Если что, у меня есть юрист. Вот.
В общем, мы часть вашей уверенности передаем сейчас мамам, которые как раз чувствуют себя очень некомфортно, дорогие, да-да-да, вот ловите просто от Инны сейчас, и главное, обратите внимание на фонд, потому что можно позвонить, узнать, и вам дадут этот заряд и поддержки, и помощи, потому что действительно, на самом деле это сложно, сложно, особенно в небольших городах, потому что правильно, как вы сказали, и перешептывание за спиной, и вот эта вот совершенно неподходящая инфраструктура, но, тем не менее, главное настрой, да.
Добавить кое-что про то, что вы говорили с Людмилой, очень важные вещи. Первое, это действительно очень важно, что мы не просто фонд, который занимается сиротами и отдает их в семьи. Мы фонд, потом, который эту семью сопровождает бесконечно на протяжении всей жизни, взрослого ребенка, когда он будет взрослым, мы его сопровождаем. Потому что недавно вот одна наша мама, она взяла полгода назад ребенка и пишет мне: «Инна, а мы взяли под опеку, а если мы сейчас усыновление оформим, вы все равно будете нам помогать?» Мы такие, ну, конечно, будем. Ну, в любом случае, все, этот ребенок, наш подопечный, теперь ну, навсегда. Мы всегда будем вам оказывать поддержку. А вторая важная мысль, что есть много семей, которые чувствуют в себе ресурс брать именно детей с инвалидностью. Ну, вот как бы вот они решили. И они берут тяжелых детей, правда. И я знаю, что наши дети со спиной бифидо, они такие в тренде среди этих семей, потому что они тяжелые дети с инвалидностью, ну, как бы в эту категорию входят, у них пятая группа, но при этом они интеллектуально сохранные, они классные, да. И они могут помогать по дому, у них рабочие руки, они могут с собой болтать, делать уроки, и это очень классно. И я знаю, что ну, вот среди таких вот ресурсных мам, которые берут несколько детей, с инвалидностью наши дети как раз очень популярны. Они берут одного, потом второго, потому что они классные, с ними очень классно взаимодействовать.
Хорошо. Да, Инна, спасибо. Мы еще вернемся к вопросу именно по поводу таких детско-родительских, вернее, даже родительских переживаний по поводу своих детей. Давайте мы немножко отзеркалим ситуацию. Вот мы поговорили о мамах, которые не уверены в себе, у которых мало поддержки. А вот если говорить о детях, то есть когда на нас смотрят и показывают пальцем, мама уверенная в себе, в ресурсе, потому что вы сейчас получили от Инны этот заряд, все, значит, мы теперь не обращаем на это внимания и спокойно идем по своим делам. А вот что делать с детьми, когда их дразнят, когда их обзывают, когда тоже на них как-то косо смотрят и дают какие-то комментарии, и дети это слышат. То есть как защитить своего ребенка? Надин, вы сталкивались с этим?
Нет, мы не сталкивались. Я вот с Инной полностью согласна. Мне кажется, что привлекает мать, то и идет дальше, да, то есть потому что, ну, любого ребенка здорового тоже могут обозвать и тоже могут это. Вот больше этого мы не сталкивались, да, то есть потому что он играет, например, старший и младший, да, то есть они играют с детьми ровно столько же, сколько здоровые дети. Это и все их проблемы и обзывательства, они ровно на этом же уровне, да, то есть как здоровых детей, да, то есть и дальше все зависит от тебя. Если ты глобализируешь это, если тебе кажется, ну, что это проблема, то и ребенок будет чувствовать, что это проблема. Здесь нет. У нас у Миши, может быть, и началась какая-то вот роль жертвы. Ну, он как подростковый возраст, да, то есть он так начал иногда, ну вот, ну там что-то. И тут появился Ярик, и роль жертвы тут же плавно удалилась, потому что он стал старшим, попечалился чуть-чуть и пошел дальше быть старшим. Да, то есть и все очень зависит от родителей.
То есть, если тебя... то есть состояние родителя, оно создает определенную атмосферу, которую впитывает ребенок, и, соответственно, уверенность или неуверенность в себе исходит уже и от родителя. Согласна. Маме надо, если вдруг возникают такие проблемы, у нас просто есть? Время мало, поэтому просто хочу спросить у Инны. Инна, у вас есть психологи, которые могут помочь детям и родителям?
Да, у нас есть психологи самые разные, для приемных семей одни, mm-hmm. для кровных, беременных вот, родителей другие, для самих детей третьи, для детей-подростков, которые переживают сложнейшие периоды. У нас есть, к сожалению, подростки с суицидальным уже опытом. Четвертый. То есть есть разные психологи на разные категории, которые всегда поддерживают бесплатно, в семьи могут обращаться, и мы поддержим.
Да, дорогие, поэтому обращайте внимание. Еще раз напомню, что октябрь – это месяц информирования о спинобифиде. Я думаю, что сегодня вы уже прикоснулись к этой теме, посмотрели ее с разных сторон. Что это за заболевание? Какие вызовы стоят перед родителями? Как их можно решить? С помощью, конечно, фонда спинобифиде. Поэтому смотрите все их контакты. И большое внимание обратите. Вот еще раз им скажите про мальчика, которого сейчас надо устроить в семью.
Кстати, у нас всего около 100 детей все еще в сиротских учреждениях есть, угу. включая малышей до года и годовичков с работающими ногами, даже у нас есть дети. Вот, это вся информация об этом есть у Людмилы Цуркан. На наших, да, в наших соцсетях фонда спинобифида есть информация сейчас о мальчике Артеме. Он изъят из приемной семьи сейчас, и мы очень хотим, чтобы он не попал уже во второй раз в детский дом, а был передан в ресурсную семью, которая готова к нему. Вот. Ну и здесь важно, можно... А я не знаю, сколько у нас еще есть минут?
У нас 4 минутки, да, поэтому прям коротко.
Можно сказать, что у нас есть своя школа приемного родителя.
Приемных родителей, да.
Своя школа для семей, которые детей со спинобифидой. Это нервно, если вдруг мама подумала, а вот Артемка, а я про спинобифиды ничего не знаю. И вот 16 часов онлайн, бесплатно, доступно. Вот она прям чистит картошку, играет с ребенком, а параллельно идет этот же урок, и она все знает от психолога, от юриста, от медицинских специалистов, от кураторов проекта, что такое спинобифида, как мы помогаем, что будет в будущем, как фонд поддержит, что у ребенка. Все, все можно узнать и принять уже взвешенное решение, как раз без вот этих всю симгусечки, чтобы мама не среагировала просто на фотографию, а осознанно приняла решение, зная все последствия.
Да, супер. Инна, спасибо, что напомнили о школе приемных родителей, потому что это просто знаково. Действительно, заходите, смотрите эту информацию и принимайте взвешенное решение. Ну вот 3 минуточки осталось, и я все-таки не могу не задать этот вопрос. Вот вам, Инна, Надии, потому что ваши дети, они растут. И, соответственно, вопрос о будущем, который пугает родителей. Вот где они будут работать? Как они будут жить? Вы их видите самостоятельными людьми, которые могут построить свою семью, себя обеспечивать, или вы понимаете, что они будут все время с вами всю жизнь?
Ну, я считаю, что они будут... Да, я тоже это... У меня Миша сейчас, вот в этом году уже выплачивают деньги как кандидату в мастера спорта. 57 тысяч. Вот наш, ну, Санкт-Петербург выплачивает весь год. Ну, мы не трогаем, но факт, что вот...
То есть он уже зарабатывает?
Он уже зарабатывает, да. Поэтому я вообще уверена полностью, что мы должны только его, их вывести. Ну, понятно, что чуть попозднее, наверное, дольше мы будем нужны, да, то есть, но я считаю, что совершенно можно.
Инна, как вы считаете, вот как ребенку быть в нашей реальности?
Просто люди, бифиды, которые сейчас уже существуют, показывают нам невероятные примеры. Они становятся паралимпийскими чемпионами, они заводят семьи, водят машины, самостоятельно учатся. Поэтому я своему парню говорю легко. 18 лет ты живешь самостоятельно, ты сам водишь машину, ты сам ухаживаешь за свой счет, за своими девушками, потому что я уже 10 лет оплачиваю всех его девушек. Вот. Mm-hmm. И ты заботишься о своей матери, которая тебя вырастила. Все. И он это прекрасно понимает. И 18 лет он становится самостоятельным. Он знает, кем он будет работать.
А кем, если не секрет? Кем, если не секрет?
Хочется матери, своих девушек. У него такая мать, что у него куча бизнес-проектов и бизнес-идей. Хочется открыть ресторан, открыть отель, открыть что-то еще. Понятно. У него куча бизнес-проектов. Вот поэтому.
Слушайте, ну мы желаем вообще и ему этого, пусть все откроется, и на самом деле уверенности всем семьям, которые хотят вступить в эту область, пусть все получится, сложится, я уверена, что поможет как раз фонд спинобифида. Большое спасибо, что вы были сегодня с нами, я еще раз представлю, Инна, Людмила, Надин, спасибо, что вы нам сегодня это рассказали именно с разных сторон. Спасибо за ваши комментарии, потому что я вижу, что вы их пишете. И я очень надеюсь, что если вам нужна будет дополнительная информация, вы обратитесь в этот фонд. Сегодня вы уже познакомились с непосредственными руководителями и программой, и направлений. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, и пусть все получится. Спасибо вам большое еще раз за то, что вы пришли сегодня к нам на передачу. Надин, ну, а я вас жду отдельно как гостя.
Спасибо большое. Все, удачи вам всем.
Спасибо, что вы поднимаете такие важные социальные темы. Это реально важно.
Спасибо. Дорогие, счастливо. До новых встреч.
До свидания.